вот то, о чем говорил в начале, ну, несколько вещей вот напомню. Ну, первое, с чем мы точно встретились в описании гештальт-терапии, это то, что гештальт-терапия на уровне техник, то есть того, что вы делаете непосредственно, она не отличается ничем от любых других направлений психотерапии. То есть любые технические формы возможны. Хотите вы разыгрываете сцены, хотите вы какие-то рисунки предлагаете рисовать человеку, хотите вы просто разговариваете, хотите устраиваете монодраму. Ну, монодрама – это вот работа с двумя стульями, так называется, технически. Вот. То есть на уровне техники гештальт-терапии не отличима. А на уровне чего же она отличима? Ну, на уровне вот как раз определенных философских установок. Вот. Классически отмечены эти три основные установки. Они идут со времен Фёрлза и обозначены как то, что ориентируют на то, что прямо происходит в данный момент, то есть то, что является правилом здесь и теперь. На момент начала гештальт-терапии, это была особенность гештальт-терапии, внимание к сегодняшнему моменту, и это не такая простая вещь, как вы можете решить, а все это так просто. Это не запрет, потому что вообще полезно регулировать свою жизнь не столько запретами, сколько интересами, направлениями, потому что запреты увеличивают общее напряжение человека. Вот. Поэтому речь не о запрете разговаривать о том, что было там и тогда, а речь о том, что это воспринимается как разговор, который происходит сейчас. И, например, если, соответственно, мне клиент приходит и рассказывает, что позавчера ему приснился сон о том, что была какая-то катастрофа, и вот он там почти погиб, но чудом спасся, то вообще, что это значит в интерпретации «здесь и теперь»? Значит, что «здесь и теперь» он мне сообщает о том, что наши отношения находятся под угрозой, но, в принципе, поскольку терапевтические отношения были простроены хорошо, то они остались, то есть он все-таки пришел. Вот о чем будет этот сон. Потому что то, что человек говорит про там и тогда, имеет смысл только когда применяется вот к этому моменту, к тому, что находится здесь и теперь. Дальше. Вместо того, чтобы пытаться обнаруживать какие-то причинно-следственные отношения, в первую очередь стоит понять, а что, собственно, сейчас происходит, то есть что, собственно, человек делает. Что он делает, рассказывая или скрывая какие-то стороны в своем рассказе, или еще что-то. Что он делает вот прямо сейчас? То есть, как идет процесс контакта наш с ним? То ли он сразу пытается, игнорировав вот предварительную ориентировку, кинуться в какие-то действия, то ли он, наоборот, даже к ориентировке боится приступить. Вот что происходит, что делает человек. Ну и дальше, то, что он делает, это делает в диалоге. То есть там есть вторая сторона, это вторая сторона «я». То есть феноменология, теория поля и диалог, если это другими словами. Ну, просто для многих людей это такие пустые слова, а вы связываете вот с реальностью работы. Вот. Для меня более важными спустя время являются, наверное, две характеристики гештальт-терапии, которые специально не описывались, но точно соблюдаются. И одна из них – это реализм. Это важнейший принцип, потому что психоз отличается от, ну, как бы наиболее тяжелые нарушения, они начинаются после того, как у человека нарушается тестирование реальности. То есть это постоянный процесс, когда я проверяю то, что мне приходит информационно, вот тем, что там, ну как, буквально применяю другие средства для того, чтобы ощутить другие какие-то системы, чтобы почувствовать. Вот, ну, например, скажем, вижу, что стенка белая. Ну, на всякий случай, можно ее подойти, потрогать. А то, может, она вообще не белая, на нее, скажем, идет проекция вот этого белого цвета. Или еще что-то. Или она для меня белая, для вас там серая, или кровавая, или кого-то, или еще что-то. В общем, все это полезно очень тестировать все время. И учитывая то, что у каждого из нас, ну, цвет, форма и так далее, это все свое. И поэтому очень важно это синхронизировать, договариваться. И для кого-то это может быть там слишком сильно, слишком светло, а для кого-то слишком темно. То есть каждый раз полезно в контакте с человеком проверять, а что вокруг, как, потому что все это окрашивается в тона настроения человека и так далее. То есть в этом смысле то, что касается тестирования реальности, это важнейшая вещь. Когда человек перестает тестировать реальность и ориентируется только, ну, на один источник, а он у нас такой разнообразный, то дальше у него возникают в соответствии с этим разные идеи, которые отличаются от той реальности, в которой он находится. Ну, например, то, с чем я сталкивался. Человек находится в пузыре, который сформирован, скажем, одной группой информационных средств, вот, пропагандистских. Вот, и в соответствии с этой информационным пузырем, вообще ужас, что тут делается, надо бежать как можно скорее, как можно дальше, потому что это ужас. С другой стороны, ну, его фирма работает, значит, после того, как вот эти вот события прошлого года произошли, значит, прекратилось в отношении его фирмы налоговое преследование какое-то, которое было, потому что, в принципе, приостановили сейчас все дела в отношении разных фирм. То есть разрешилась ситуация лучшим образом. Значит, доходы, в принципе, выросли у фирмы, открылись новые эти самые. Соответственно, ничего вроде ему такого абсолютно не угрожает. Но единственное, он там вынужден был немного сменить стиль проведения Нового года, вместо того, чтобы поехать там куда-то в круиз, как обычно, он вместо этого наконец достроил себе баню с бассейном, да, и так далее. И отмечал Новый год. То есть объективно, вот если протестировать, плюс, а по информационному пузырю ужас. И как это совместить в одной голове? Вот. Или наоборот. Вокруг ужас что, а по информационному пузырю мы вперед побеждаем, да, и так далее. И тоже, как это совместить? То есть, это то, что у нас у всех, как бы, сейчас, как это сказать, испытывает как-то на разрыв наше представление о себе, о мире, об окружающем. Ну, у меня точно это очень сильно был разрыв, потому что ну как бы я как человек, который воспитан на хорошей западной пропаганде, противовес советской плохой пропаганде, всегда считал, что там, ну там-то умные люди. Но это прям разрушилось представление. Разрушилось. Потому что я не ожидал такого количества глупостей. То есть их слишком много. То есть, оно понятно, что у нас всегда, ну, понятно, тут дураки там и так далее, это все нам. Ну там должны были быть умные, а оказалось нет. Вот такая вот беда, понимаете. И у нас, когда мы сталкиваемся с разными вещами, то у нас возникает вот это вот расщепление, и его как-то надо согласовать. Для того, чтобы его согласовать, нужна работа. Эту работу мы делаем не очень быстро. Вот. И часто вынуждены вступать в какой-то контакт, до конца не проделав эту работу. То есть непонятно, что происходит, а что, зачем, почему это. Вот. Ну как вот Тут много всяких картинок в этом самом бывает. Например, когда человек пытается там удержать, скажем, своими силами такой грузовик, который покатился с грузом, и он явно больше, чем он, этот человек, ему нужно в сторону отбегать, а не пытаться останавливать вот это все. От того, что он останавливает, ну только окажется раздавленным. То есть тестирование реальности – это очень-очень большая работа. Если она нарушается, и это критерий перехода от той степени нарушения человека, когда мы можем работать психотерапевтически, когда это является важнейшей работой, той части, когда мы только вспомогательные, то есть часть, относящаяся к психозу. У психотиков нарушено вот это тестирование реальности. Только два направления целенаправленно восстанавливают тестирование реальности, причем одно не очень четко. Да, ну вот в этом отношении часть психоаналитиков, которые ориентированы клинически, ориентированы на восстановление тестирования реальности, ну да, и читают терапевты, потому что есть у нас такое понятие эксперимент, вот, гештальт эксперимент. Но есть у меня предположение, что человек так делает. А с чем еще это может быть связано? Вот с этим и с этим. Ну, я его спрашиваю, например, про это и это. Он мне или подтверждает гипотезу, или опровергает. Опроверг гипотезу, я ее следующую какую-то выстраиваю. Или я просто даже предполагаю, что у него будет включаться очень сильное сопротивление в ответных фразах. И я прошу его произнести фразу «Я всегда контролировал вот этого человека». Ну, отказывается? Нет, никак. Ага, значит, здесь что-то есть вот, с вопросом контроля. Кто кого контролировал, не очень понятно. Но про контроль тут что-то задействовал. Вот. То есть вот это постоянное тестирование реальности, проверка того, а что происходит с человеком, который напротив. И опять-таки, вот люди часто злоупотребляют вопросами, которые нужны не всегда. И вот в процессе обучения один из людей, который меня учил, вот он очень хорошую вещь произнес, что ну не спрашивайте о том, что очевидно. Ну вот очевидно, что вы что-то произнесли, и человек напротив помрачнел. Вот. Если начинаешь спрашивать, что ты сейчас вот чувствуешь, во-первых, это совершенно другой вопрос, чем английский вопрос. Вот I feel it now. То есть он употребляется по-другому и так далее. Выглядит как экзамен, как агрессия, как атака. Вот. Не надо спрашивать очевидные вещи. То если вы видите, что это так, ну, поверьте своим глазам, смотрите дальше. Вот. Пропускайте ненужные вопросы, потому что вообще вопрос это ну, такая вежливая форма агрессии. И поэтому, если вы как терапевты работаете вопросами, то вы реализуете свою агрессивность в адрес клиента. Ну, соответственно, соответствующие реакции с той стороны. Какой реакции? Понятно, зачем. То есть, чем больше вопросов вы задаете человеку, с которым работаете, тем больше получается сопротивление. Если этого не нужно, если вам не нужно лишнее сопротивление, не задавайте вопросы. Говорите как предположение. Вот. Ну, я не знаю, повторяйте, например, это старое Роджерское, то, что сказал клиент. Вот, просто промолчите, если уж так нет необходимости. Ну, в общем, как бы меньше, потому что, ну, одно из самых первых таких работ по психотерапии, это была работа, который мне встретился еще, значит, в конце 70-х. Вот. Это была работа по тренировке как раз психотерапевтов общего направления, то есть любых. Вот. И она, в ней вот одно из предположений, о том, как тренировать, было следующее, что вы записываете, пожалуйста, свои интервенции. и стремитесь к тому, чтобы у вас было не больше 20% от всех высказываний вопросов, а лучше меньше. То есть 15-10, чем меньше будет вопросов, тем лучше. Просто специально тренируйтесь. Потому что от этой манеры интервью надо переходить к манере терапевтической, она другая. Ограничивайте, пожалуйста, вот свои вопросы. Вот. Это то, что касается нашей реальности, реализма. Вот. А вторая вещь, которая относится к гештальт-терапии, это релятивизм. Релятивизм, то есть относительность. То, что для вас хорошо, не обязательно хорошо для клиента. То есть то, что вы считаете, что человеку хорошо быть здоровым, например, далеко не так. Потому что, скажем, для данного человека, с которым вы работаете, возможно, что диагноз депрессии, например, будет хороший повод для того, чтобы избежать, например, воинской службы. Там, в юношеском возрасте, там, 18 лет, будет полезный человек. Вот. А вы радостно будете лечить депрессию, чтобы все прошло. Посмотрите, понятно, что курочка по зернышку сюда смотрит. Вы поднимите голову, посмотрите вперед. А как человек использует те проявления, которые у него есть? Как он использует, например, аутизацию? Защитная реакция. Как он использует те вещи, которые он оценивает как нехорошие, которые ему надо менять в этом мире. Что вот так он недостаточно много работает, хотя он там работает уже из последних сил, сколько может, столько и работает. Вот. То есть посмотрите вот это вперед и поймите, что релятивизм — это вот относительность. Что в вашей жизни, возможно, вот это было бы очень плохо. В вашей жизни вот это то, что там женщины, например, далеко за 30, а она тут не замужем, как же ей детей нет. Наверное, это как-то нехорошо, значит, надо в эту сторону. Посмотрите с ее точки зрения, что нужно или не нужно, зачем ей-то эта ценность. Вот. Ориентируйтесь не на свое понимание мира, а на то, что есть у человека. И тогда вы сможете работать в отношении разных ситуаций. То же самое относится к разным теориям. То есть, чем для меня хороша гештальт-терапия и почему я, в общем-то, и занялся этим направлением. Потому что сначала у меня была поведенческая терапия как основа. Потом, мы развивали психоанализ, потом, который стал с людьми, которые основали Московскую психоаналитическую ассоциацию. Вот. А потом я все-таки выбрал гештальт-терапию, потому что мне здесь не требовали ничему верить. То есть не было требований. Вот это истина, и ты в нее поверишь. Проверяй. Схема, есть такая схема о том, как работает цел. Пожалуйста, ты попробуй. Если это полезно, ты можешь применять. А можешь не применять. И многие люди принимают вот это вот релятивизм за отсутствие теории. А это не отсутствие теории. Это как раз множество теорий. Те, кто пытались выстраивать систему, и мои учителя некоторые, они боролись, с понятием переноса. То есть пытались понятие переноса, которое является таким краеугольным для работы психоаналитической, заменить какими-то другими понятиями. Пол Презник пытался заменить это понятиями, взятыми из теории диалога. Это хорошая была попытка. Но в то же время, памятуя про релятивизм, на тех интенсивах, на которых я был, потому что вначале я как раз ездил, потом познакомил его с Нифонтом, и они вместе стали там больше двигать. Вот. Ну, отношения с Богом у них были. Вот. И на этих интенсивах, значит, коллега читал лекцию о переносе. Ну, с некоторыми акцентами. Что, конечно, у нас бы в гештальт-терапии, наверное, стоило говорить не столько перенос, как перенос, сколько перенесение. То есть процесс внесения прошлого опыта, который был у человека, ну, вот в этот сейчас в реальный опыт, в тот, который есть. А его очень много, то есть понятно, что для этого существует множество всяких описаний. И вот одно из этих описаний, например, следующее, когда тоже, как некоторая примета, связанная с отношениями. Ну, если я делаю какое-то позитивное предложение человеку, а человек в ответ пугается, то, скорее всего, он либо жил в очень бедном и опасном криминальном районе, либо, соответственно, находился в дешевой психиатрической клинике, либо был в местах заключения. Это вот некоторая примета, по которой консультанты во всем мире определяют вот таких людей. Вот. Это было очень интересно, потому что, в общем, вначале, ну, у меня вот это работало так же, как у многих людей, которые приезжали с нашей территории. И поэтому первая реакция, когда там ко мне, например, ну, где-то в начале 80-х, там, подошел, ну, сзади кто-то подходит и спрашивает, ну, простите, пожалуйста, вот не могли бы вы? Я прямо прыгивал, потому что черт его знает, человека там на уме. Оборачиваюсь, а это там пара какая-то семейная из Японии, просят сфотографировать их на фоне там этих самых, ну, часов в Праге. Вот. То есть у нас же тоже работает это все. Вот. И в этом смысле я потом так это стал опознавать, как некоторые приметы жизни небезопасной среде. То есть, что вообще, ну, если вы сзади подходите, то можете, в общем, в лучшем случае человек отпрыгнет, а в общем, можете так исполнить. То есть, эта вот опасная жизнь, она сказывается на той, которая сейчас, которая вполне безопасна. Вот. И мы переносим наш опыт, который был в прошлом, и в настоящий момент. И переносим какие-то формы, которые когда-то нам помогали. Ну, например, скажем, оказывается очень полезной форма регрессии. То есть, когда у многих людей, когда в сложной такой жизненной ситуации человек начинает как бы инфантилизироваться, и говорить, как ребенок, детским голосом, как-то так вот, ну, показывает ручки, я ничего такого не делаю, и так далее. Вот. Ну, потому что во многих случаях это помогало. Потому что рядом были люди, которые, соответственно, были компетентными взрослыми. А главное, что вот эта такая форма поведения, она как бы направлена к другим. И она вызывает у другого человека некоторый ответ. То есть, когда он становится старшим, он говорит, да ничего, я вот надо так и так делать. Вот. То есть, таким образом работает, ну, сложный механизм переноса. Их много. Вот. Но этот механизм там называется, скажем, проективная идентификация. Проективная идентификация. То есть, когда я вынуждаю другого человека вести по отношению к себе, например, агрессивно как-то, хотя вроде нет никаких причин для агрессии, и я как бы постоянно попадаю в одни и те же ситуации, связанные с агрессией. Или, например, постоянно попадаю, скажем, в ситуацию ну, какой-то сексуальной провокации. И еще какие-то ситуации попадают, которые мне очень не нужны, утомляют, но тем не менее, это вот определенный способ поведения, который такой. Или наоборот, действительно, начинаю себя вести как устойчивый такой и тестирующий реальность, уверенный в себе. Ну, то есть, как бы такой, ну, стабильный человек, на которого можно опираться. Ну и какой дальше результат? Все психи, которые неуравновешенные вокруг, начинают спрашивать, а как, ну куда и так далее. Вот, то есть это была одна из особенностей тоже. То есть, ну когда я потом после вот этой 12-летней работы в клинике шизофрении выходил на какие-то выставки, там концерты, еще чего-то, ко мне обязательно прилипали психотики, которые там находились. Ну, начинали спрашивать, что, в общем, такое. Вот. Была такая особенность. То есть, следующий шаг. Итак, реализм или мотивизм. И дальше мы переходим вот к системе отношений. Также из первых, ну, вот основных, что ли, философских и научных, методологических оснований гештальт-терапии, это у нас теория поля, диалог и феноменология. Так вот, про теорию поля теперь. Вообще говоря, теория поля была, само понятие взято из физики. Было взято, соответственно, физиком по основному образованию Куртом Левиным. И, в общем, в этом смысле понятие поля для нас, оно похоже на понятие физического поля. Но если вы при разговоре с физиком скажете просто «поле», то он поймет, что вы мудрствуете без понимания вопроса. Потому что какое поле? Поле гравитационное, поле электромагнитное и так далее, и так далее. То есть тех полей, которые есть, их много, и надо определять. То же самое относится к нашему. То есть вот если кто-то просто глубокомысленно закатывает глаза и говорит «поле», он просто, ну, произносит такое умное слово и, в общем, поддерживает свою, как бы сказать, идентичность как такого умного человека. Хорошо. Но вообще требуется добавить, какое поле. Вот. А поле может быть разным. Ну, потому что вот аспекты этого поля, они очень различны. Ну, например, скажем, темпоральное поле. Поле времени. То есть это вопрос о том, а какой горизонт я вижу, а почему я стараюсь не смотреть на тот горизонт, вот, а стараюсь поближе этот горизонт времени, а назад я до какой степени вижу. Вот, как в моей жизни это устроено, до какого времени я ясно помню какие-то события. Ну, и в этом смысле вот это темпоральное поле, оно устроено каким-то определенным образом у каждого человека. Дальше, кроме темпорального, например, каузальное поле. То есть одно явилось причиной другого, и наоборот, вот это является следствием чего-то такого. И вот таким образом выстроено вот в этом темпоральном поле причинно-следственная связь. Что-то я вас загружу, не буду, ладно, все, извините. Нам не важно это все. Нам из этого всего важна только одна вещь, что есть такое поле, как поле отношений. Вот. И это как раз очень важная тема, в которой работает вот эта система перенесения прошлого опыта, которая в психоанализе описана как система переноса, и в котором у нас, в общем, располагается каждый человек, в котором мы работаем. Опять-таки, в старые времена, до того, как социальными сетями стали называться вот сети интернета, вообще термин «социальные сети» означал совсем другое. Он означал те связи человека, его включенность в человеческие отношения. И, соответственно, через эти человеческие отношения человек получает то, что имеет ценность и смысл в системе человеческих отношений уже. Ну, а чего относится к системе человеческих отношений? Да много чего. Ну, например, скажем, деньги. Потому что вне системы человеческих отношений, ну, деньги не имеют никакого смысла. То есть они имеют смысл только в отношениях между. И поэтому то, что является, например, серьезными деньгами в каких-то определенных условиях, в других условиях, какими вообще никак не считается, вот, а то, что является важным в отношениях, определяет во многом их характер, устойчивость. Опять-таки, изменения, которые есть постоянно в отношениях, о чем, кстати, очень трудно говорить, вот, ну, не могу не сказать здесь, но тоже, извините, это слишком такой сложный, может, кусок, но это просто содержание, то, которое было вот у меня, относящееся к диссертации, к болезни шизофрении. То есть, что они статическую сторону контакта, статическую сторону отношений воспринимают очень хорошо и даже гораздо точнее, чем здоровые люди. Потому что у них меньше блоков, которые заставляют корректировать слова. Они как бы в этом смысле правдиво видят окружающие. А вот что у них оказывается очень сильно нарушено, это то, что это все меняется. То есть, что это поток, процесс. Похоже, что это так сильно пугает их, что они как раз предпочитают держаться за какую-то стабильную, статичную картинку. Вот. И вопрос о переменах оказывается прям очень-очень сложным. То есть, возможно, два варианта. Или полный отказ от перемен, или полное безразличие к этим переменам. Вот. И то, и другое, это, в общем, не патологическое отношение. Вот. Ну, возвращаясь все-таки к отношениям. Так у каждого человека есть вот эта такая, можете себе представить, получую сеть, в середине которой находится паучок, то есть вы. Как эта сетка выявляется? Ну, даем опросник. И по этому опроснику вы заполняете, отмечаете там людей, с которыми вы связаны. Вот. В опроснике содержатся вопросы по поводу того, как вы связаны с людьми. Ну, например, с кем вы проводите выходные, с кем вы ездите на отпуск, например, с кем вы знакомы из людей, живущих вокруг, с кем вы знакомы по работе, с кем вы встречаетесь, кто является членом вашей семьи и так далее, и так далее. И вот у нас, значит, составляется список таких людей. Берем листочек, в центре ставим точку. Это я. И дальше вот вокруг. Где угодно, на разном расстоянии. Чем ближе человек, тем ближе вы его ставите. Чем дальше, тем дальше. Располагаются все эти люди, которые включены в вашу социальную сеть. Вот. Зачем это делается? Но затем, что это такое визуальное представление вот этого поля отношений. Это один фрагмент поля отношений. Эти люди, они связаны еще с кем-то, дальше, дальше, дальше. Если бы мы стали выстраивать всю систему, то мы выяснили бы вот большое-большое поле отношений. И дальше. В этом поле отношений есть еще и терапия. Понятно, да? То есть после того, как вы включились в отношения с клиентом, вы помещаетесь в это поле. И дальше ваши действия, они меняют все поле, все пространство целиком. То есть в этом смысле работа долговременная с клиентом в терапевтическом сеттинге, она меняет все отношения. В этом нет ничего страшного или фатального, потому что жизнь все равно меняет отношения с людьми. Но вы можете оказать какое-то влияние такое, чтобы они менялись более здоровым способом. А что значит более здоровым? Это значит, чтобы человек мог расположиться вот в этой своей паучьей сети более комфортно. Чтобы эта сеть была надежнее. Чтобы чтобы по этой сети, соответственно, он получал все необходимое. А что это необходимое? Необходимое, во-первых, это опора какая-то. Опора, по которой человек устанавливает свою идентичность. Когда вы становитесь терапевтом? Не тогда, когда вы вот, бумагу выдали о том, что вы закончили, а тогда, когда у вас есть клиенты. И это клиенты подтверждают, что вы терапевт. А если вы терапевт, а клиентов у вас нет, ну тогда вы не очень тестируете реальность. Тогда это психотическое убеждение. Соль, если говорить правду. Вот. То есть терапевт требует подтверждения того, что он терапевт, тем, что у него есть клиент. Клиент – вот это опора, то есть постоянный, точный человек. Ну, особенно, когда происходят какие-то перемены, сложные перемены в жизни. И в этом отношении то время, которое у нас сейчас, оно вызывает у людей очень много перемен, беспокойств, вот этих расщеплений, тревог. Очень важно на кого-то опираться. Вот. И очень важно опираться на терапевта. И поэтому в этом отношении мы работаем, все равно используя во многом вот эту находку, которая относилась к психоанализу, к переносу. Ну, понятно, в психоанализе постарались это сделать, ну, максимально усилить этот эффект. То есть с тем, чтобы была такая полная анонимность, насколько возможно, у аналитика. То есть с тем, чтобы тот, кто у него проходит психоанализ, не имел бы сведений о его каких-то интересах, о его жизни и так далее, и так далее. Чтобы это была такая вот максимальная нейтральность. Для чего это делается? Для того, чтобы у нас с той стороны человек, который работает с этим аналитиком, он мог бы спроецировать что-то на... И в том, что часто вызывает обрывы, например, терапевтических отношений. Ну, в мою жизнь такое было, когда возникает слишком ранняя конфронтация с чем? С переносом клиента. Но есть, например, перенос клиента, скажем, следующий в мой адрес, что я вот такой умный, одинокий такой мужик, вот, который, соответственно, организует сам свою жизнь и помогает другим. Это что? Это его мечта. То есть он как бы не может выпутаться из своих семейных связей, семейных отношений, которых слишком много. И если я заявляю сразу, эй, привет, а вот моя жена, я что делаю? Да, я конфронтирую. Я конфронтирую с его переносом. Зачем? А я сам не знаю. Ну вот мне захотелось о себе что-то такое сказать. Но это не основание. Поэтому прежде чем конфронтировать, ну подумайте, зачем это. Потому что если это конфронтация без обоснования, то это отреагирование. То есть это то, что относится к клиентской позиции. Что возможно, я как клиент своему терапевту не досказал. Или не получил что-то в результате. Или у нас эта тема не получила развития. Но, в общем, это не к тому человеку, с которым я работаю. Пусть он продолжает удерживаться в каких-то своих заблуждениях. Вероятнее всего, если мы дальше будем работать, то постепенно вот это его перенос в мой адрес, он утратит смысл. И тогда мы можем свободно это обсуждать. Но в какой-то момент для него это там страшно заряжено может оказаться. Это то, что относится различно к убеждениям и различных совершенно способов, там, я не знаю, проведения жизни, да, ну, не знаю, ну, скажем, там, каким-то клиентам, с которым работаю много лет, а сейчас у меня большинство таких. Но если у них возникают вопросы о том, как я провел там новогодние
курсе такой двухнедельный там. Вот. Я им могу ответить. А если новые какие-то люди, то я, скорее всего, постараюсь выяснить, а почему спрашиваете, что у вас в эти дни было. Вот. То есть, возможно, что это тогда зеркальный как бы вопрос. То есть у меня спрашивают то, что я бы у него должен спросить. А вот она подсказка. Вот. Да у меня нормально все. Как у вас-то прошли выходные? Вот. Ну, так, в мягкой форме, выяснить. Вот. То есть, это игра, в которой я постоянно, как терапевт, должен отслеживать угрозы разрыва отношений. Ну, потому что что самое плохое для этого самого паучка в центре сетки? Это если она порвалась. И унесло его ветром, неизвестно куда, и плести там ему новую сеть. Вот. Мы часто относимся к этому легкомысленно, рвем вот эти вот связи социальные. Вот зачем? Часто это не имеет такого большого значения, такого смысла. Ну, потому что часто еще людям бывает проще порвать отношения, например, чем видоизменить. То есть, ну, например, возникла у людей какая-то симпатия, был у них какой-то роман, там, я не знаю, производственный, вот. Ну, прошло это дело. Как перейти к нормальным отношениям? Ой, никак, надо уходить с работы, все, хватит, какой кошмар, позор, ужас. Вот. Может быть и так, но при этом стоит вот сохранять все равно вот эту систему связи, систему отношений, кучка. Мало того, она имеет у нас определенный риск. Ну, например, скажем, в оригинальных исследованиях эта система связи человека, система отношений, она должна иметь три различных, ну, минимум, три, можно четыре, но три минимум. Это друг с другом не пересекающиеся группы, три группы, три кластера. Я избегаю слова кластер, ладно, хорошо, три группы. Вот. И плохой вариант, это если все люди, все эти вот этого человека друг друга знают. Ну, то есть, когда у нас есть семья, она же, эта семья и работа, и она же это и друзья. Ну, чем это плохо? Понимаете, да? Разрыв одной связи идет к изоляции. А как вы получите поддержку в случае изоляции? Ну, только через стационарные клиники. Там у вас будут новые сумасшедшие друзья или врачи, и все будет нормально. Но только это не очень хороший способ адаптации. То есть лучше, чтобы эти три группы были отделены, что вот есть друзья, есть семья, кое-кто из друзей знает семью, кое-кто нет. Ну, это надежно. Вот. И работа. Кое-кто из работы знает, но близких отношений, таких связей нет. И тогда, если что-то у вас в одной группе случилось, например, на работе, там, какая-то жесткая ситуация, направленная против вас, вы идете домой, вас поддерживают. Вы к друзьям, и там тоже поддерживают. Нормально. То есть устойчивость больше. Вот. Количество людей в этой сети. Опять-таки, эмоциональная поддержка и материальная поддержка – это две разные вещи, но они должны быть. И если кто-то, например, богат эмоциональной поддержкой, но не богат материальной, ну, это очень важно, надо поддерживать отношения с таким человеком, с человеком, с которым вы душевно сходитесь, но, скажем, денег у него одолжить, если что, не получится, потому что у него самого не очень много. И наоборот, иной раз поддерживать отношения с тем, у кого вы можете одолжить денег, ну или, скажем, там попросить помочь при переезде там, или еще где-то,
Вот материальная поддержка, она же не обязательно такая финансовая, она может быть инструментальной. Вот. Или человеку, который там знает, например, что-то по строительству хорошо. Вот. Может, вы с ним не очень душевно близки, но поддерживать отношения это полезно. Потому что может помочь. И вы являетесь таким же человеком для многих. Для кого-то вот эмоциональной поддержкой, для кого-то материальной поддержкой и так далее. Вот. А если вы включаетесь в эту сеть как психотерапевт, то у вас получается следующая картина. То есть вы трансформируете, работаете как трансформатор. Вы получаете материальную поддержку от клиента, а трансформируете ее в эмоциональную поддержку. То есть вы будете как трансформатор или работаете. Ну, не только эмоционально, еще и информационно, собственно, с этим связана основная подготовка, такая психологическая, что вы знаете много всяких вот этих психологических заморочек из разных направлений, и человек может с вами обсудить вот какой-то участок своей жизни с одной стороны, с другой, используя, да, действительно, не только эмоциональную поддержку, не только сочувствие, но и ваши знания, которые есть. Но в любом случае, с вашей стороны есть эмоциональная поддержка в виде выслушивания. То есть вы сидите и выслушиваете. Очень большая проблема для всех психотерапевтов в связи с этим ездить, например, с болтливыми водителями такси. Потому что вы привычно вынуждены будете выслушать все, что он говорит. Да.
Просто рушится, в том плане, что ну вот как-то принято, ну, на слуху всех там, да, что если жена, то она же там депутата, она же мама, она же любовница, еще там, ну, куча ролей, да, и это что, тебе все разные больше, да, что ли? Что ты делаешь вообще?
Да, да. Ну, я не знаю даже, действительно, как с этим обходиться. Всплывает, поскольку я так германофил, мне нравится немецкое устройство жизни. Вот. А там это Кирхен, Киндер, Кюхен, кухня, дети и церковь. Там такой вариант. Но, тем не менее, очень похоже. Вот. Понимаете, в принципе, устойчивее оказывается система, ну, где работа, друзья, подруги, они как-то имеют отношение к семье, ну, тоже такое. Ну, все равно они, друзья и подруги, вот, конкретного человека. То есть лучше, когда это, когда меньше. Ага. Потому что вот это вот счастье, когда всех прям всех собрать, и чтобы они все вместе слиплись, вот, и были счастливы такие вместе, это вот... прекраснейший фильм, такой Феллини 8,5. Вот, и вот там это такая мечта мужчины, да, чтобы, значит, у него все женщины, которыми когда-то были, вот они жили в большом прекрасном доме, они же не любили друг друга, они же все хорошие, вот это все любят. Вот. Вот эта картинка, да, она так. Хорошо, как это сказать, ну так с добрым юмором высмеивается, и в то же время она правда есть. Такая детская картинка о том, чтобы все прям вокруг были хорошие, довольные, были счастливы, сплошной праздник одни, значит, эти. Но в жизни не всегда так. Поэтому некоторым хорошим картинкам ну, лучше стремиться. Может быть, к ним относиться как-то с симпатией даже. Не выполняйте, как это пишут на картинках, не пытайтесь выполнить этот трюк в реальности. То есть что-то такое. Но тем не менее, как терапевт, я включаюсь, соответственно, отделенный некоторыми правилами вот этой абстинентности, ничем заменить, нейтральности, ну вот, невключенности. То есть я не говорю о каких-то обстоятельствах своей жизни, находясь вот в этом кругу, и скорее тогда получаю информацию о том, в чем тяжело этому человеку, или какую он поддержку привык получать от других в этой сети. Я пытаюсь, соответственно, как-то вернуть ему в сознание то, что происходит, что он делает, чтобы он, ну, возможно, попытался, ну, или сохранить этот способ, если он ему нравится, ну, или уйти от него, передвинуться куда-то в другую сторону. То есть я вот отношения, которые у нас есть, я стараюсь их построить максимально полезными, что ли, для нашего контакта, вот это про пользу гештальт-терапии. И тогда это оказывает влияние на всю сетку. Если метафора паука, а мы только метафорами говорим, научные слова это тоже метафора, просто такая научная метафора. Есть художественные, ну, разные. Но вот в метафоре паука это означает, что я работаю над тем, чтобы у него, ну как бы соотношение, ну качество вот этих нитей становилось лучше, чтобы он устойчивее себя чувствовал в этой сетке. И в результате вот этой долговременной работы эта сетка укрепляется. И она укрепляется за счет того, что его личность, ну ладно, потому что мы тоже по-разному понимаем слово личность. То есть некоторые говорят, ну это не личность, вот личность это личность. Вот. С точки зрения такой ну, технической, личность – это некоторая совокупность определенных инструментов, правил, процессов, посредством которого вот эта вот биологическая душа в этом мире может подольше прожить. Вот и все. То есть ничего там такого пафосного нет в той личности. Просто личность – это обслуживающий процесс, который позволяет адаптироваться вот к этой сетке. Вот и все. Вот. И вот мы немножко помогаем понемножку получше адаптироваться к этой сетке. Ну а дальше что? Важно учесть. Ну я пытаюсь вам сказать какие-то вещи, которые могут поддержать в работе. Ну, первым в такой поддержке нуждались, понятное дело, первопроходцы, то есть психоаналитики классического психоанализа. И они, в общем, выяснили такой механизм, который их поддерживает в работе. Это следующая вещь, что человек чаще всего приходит к терапевту с идеализирующим переносом. То есть он относится ко мне более хорошо, чем это соответствует реальности. Предполагает меня более чувствительным, более добрым, более умным и так далее, чем я есть на самом деле. Мне это, конечно, очень приятно. И на первом этапе обычная картина – это то, что у нас есть вот этот вот позитивный идеализирующий перенос. Дальше, если я не хочу разочаровываться, а с каждым разом чувствовать себя все более умным, компетентным, прекрасным и так далее, то мне лучше всего не переходить на следующую фазу, а как бы вот поработать, пока идет вот этот вот позитивный перенос, ну а потом сказать, ну вот вроде у нас уже терапия прошла, вроде вы во мне больше не нуждаетесь, до свидания, я, ну как мог, там, помог. В тот момент, когда истощается вот эта вот ситуация, ну потом придет следующий клиенты опять, значит, поддержат ваше самомнение, и вы можете так вот продвигаться дальше и дальше. Но это не совсем работа. Это работа, это работа, это помощь, это то, что поддерживает человека, но имеет ограниченный временной интервал. Потому что потом наступает время негативных перенос. Позитивный перенос, вот этот вот идеализирующий, вы можете использовать для того, чтобы укрепить ваши отношения. Как укрепить? По-разному. Ну, например, на том уровне, когда доверие еще сильное, сказать, что вообще-то у вас потом будет другое отношение, возможно, у вас будут некоторые конфликты, и очень важно нам в этих конфликтах тогда не прекращать терапию. Давайте договоримся. что несмотря на эти негативные отношения, мы продолжим нашу работу. И дальше наступает очень неприятная для терапевта стадия, когда такой прям корыстный дурак, негодяй там, и так далее, и вот, значит, там вам приходится выслушать обвинения какие-то, в общем. Если вы вот эту стадию негативного переноса проходите, она тоже имеет ограничения, то потом вы приходите в фазу продуктивную. То есть это фаза такая продуктивного переноса. То есть когда вы можете обсуждать свободно какие-то вещи. То есть когда вам уже не угрожает то, что о вас плохо отзывается клиент, разрывом или то, что ваша самооценка разрушится. Вот. И с другой стороны, тогда вы можете рискнуть обсудить какие-то вещи, которые тут не обсуждались. Там выясняется масса интересных вещей. То есть, скажем, когда клиент приходит, например, вот на позитивном переносе, значит, он ум, внимательность вашу и так далее всячески подчеркивает, потом на негативном говорит, что вообще вы вот там ничего не замечаете, надутый индюк там и так далее, и так далее. Вот. А потом, значит, говорит следующее, что, вообще-то, я вам вот не сказал, это один из реальных таких случаев, но основная это моя проблема, которая заставила обратиться, то, что я напиваюсь. Каждый вечер я напиваюсь. Это, значит, человек там, юрист высокого уровня, женщина такая, которая, вот, и уж она умеет скрывать свои основные проблемы. Потом все делаем, все выглядит хорошо. Но вот основное вот. И как бы если вы не прошли вот эту негативную фазу, то до той мы бы и не добрались. То есть вот это вот очень важно учесть, что если наступает такая негативная фаза, то она закончится. Вот. Но она довольно неприятна в работе. Если вы умеете проходить вот по этому циклу, то тогда ваша работа может быть продолжена. То есть потом, после того, как вы продуктивно поработаете, начнет нарастать опять позитивный перенос, потом, соответственно, негативный, а потом следующий рабочий цикл. И так далее. Сколько? Жизнь все время подкидывает. То одни обстоятельства, то другие обстоятельства. И в этом смысле мы постоянно укрепляем там, вот этот иммунитет. Сколько? Столько я полезен. То есть я точно не обещаю, что вы совсем выздоровеете, потому что тогда в этот момент, когда человек почувствовал себя здоровым, его убивать надо. Потому что он не разуверился, потому что в следующей жизни ему обязательно подкинет какой-нибудь. Поэтому в этом смысле вот работа частной психологической практики в отношениях вот таких гештальт-терапии, психоанализ, вот, продолжающийся, она выглядит скорее как поддерживающая. То есть, опять-таки, без поддержки может этот человек? Да может, ничего страшного. И если там обстоятельства какие-то еще вперед в работе, это вполне нормальная вещь. Вот. То есть, вот этой вот идеи нарциссической, о том, что я великий терапевт, вот мы прошли вот этот весь период, и вот теперь счастливый, здоровенький мой клиент, вот отправляясь в этот мир, она такая нарциссическая идея. О том, что вот есть эти самые такие прекрасные люди, у которых прям все всегда хорошо, что есть какие-то люди, у которых нет никаких болезнетворных микроорганизмов, никаких процессов там в организме, каких там нарушений, в которых не растут камни, соответственно, не возникают какие-то раковые клетки, которые потом уничтожаются, вот, у которых, значит, склероз не мучает и так далее и тому подобное. Вот. Что делать? Это не так. Вот, время на 2 минуты дается тянуться.
Можно это не по критическим характеристикам, а особенностям.
отношения.
Отношения выдерживают.
Главное удерживать отношения, не надо его усиливать. Ну, можно усиливать, то есть это если у нас идет такая провокативная терапия, опять-таки, которая была разрекламирована в сериале «Триггер», а вот, тогда вы как бы усиливаете негативные эмоции. Но обычно сразу это не делается, да и вообще, ну, надо подумать, а надо ли это. Я предпочитаю оставлять как бы негативную часть на энергии клиента. То есть не добавлять свою энергию. Вот. Но бывает по-разному. То есть вот, например, случай, давний уже, но тем не менее, когда пришла клиентка как раз ко мне с негативным переносом. Вот. И она, значит, меня ругает, вот, соответственно, 50 минут оплачивает, уходит. И так какое-то время продолжалось. Потом перешли вот к такой части, позитивной, да. Ну, то есть не позитивной, а к части продуктивной. Когда она рассказала, в чем там дело. А дело у нее оказывается следующее, что с предыдущим терапевтом у нее был позитивный перенос. И как бы на фоне этого позитивного переноса у них случился срыв в сексуальные отношения. Ну, терапевт был корректный, вполне он прекратил терапию и так далее. Но это была первая часть только. Только вот позитивный идеализирующий. И тогда, в принципе, негативный достался мне. Так что если вы хотите избежать негативного переноса, то еще один рецепт.
Надо отправить перенос тому терапевту, который на столе.
Ваш вопрос заключался в том, чтобы это все просто удерживать, комбинировать, то есть вы никак...
Вначале да, потому что, в принципе, вот на основе этого, во время вот этой фазы негативного переноса, самое главное – это сохранить отношения без разрыва, потому что в дальнейшем выяснилось, что... Ну, как бы ее запрос, который был, он был связан с тем, что у нее все время рвутся отношения. Вот, если в этих отношениях у нее нет, как сказать, ну, какой-то вот такой поддержки и рациональности, то она завязывает отношения, и потом они рвутся. И ее задачка была там эти отношения... как бы удержать, да. Потому что вроде все в порядке, такая симпатичная, вполне женщина, вот, и с хорошим образованием, там, как бы, с хорошей поддержкой финансовой. Вот, и невозможно. То есть задача была именно профилактика вот этих вот разрывов отношений после каких-то вообще, ну, минимальных расхождений. Это удалось. Ну, там сложнее оказалось. Там нужно было еще сфокусировать либидо, потому что у меня оно было рассеянное. Вот.
Корректному терапевту не удалось скорректировать. Корректному терапевту не удалось либидо скорректировать.
Удалось разрядить.
У меня вопрос, одна коллега говорит, ее не ясно, потому что у нее и терапевт, и супервизор был в одном лице. Как ты можешь на нее экспериментировать? Насколько это страшно или нормально?
Я думаю, что здесь, ну, вопрос глубже, наверное. Потому что если, скажем, терапевт в течение многих-многих лет они работали вместе, вот, то в принципе потом, наверное, возможен переход и к супервизионным отношениям. Ну, вот в такой последовательности.
Нет, имеется в виду одновременно.
Нет, одновременно, конечно, не годится. Одновременно не стоит. Потому что это очень большое приключение. Это как бы... На символическом уровне это нарушение инцестуального барьера.
Почему?
Нарушение инцестуального барьера. То есть, когда я одновременно и папа, который уроки проверяет, и партнер, который занимается сексом. то как-то тяжело.
А у меня вопрос. А мне вопрос, Данила, просто вот твоей фразы, что когда ты становишься счастливым и здоровеньким, то его нужно убить. У меня так, потому что там он будет же
опять.
У меня такой вот вопрос, а как же ты идея, что в конце терапии клиент должен уйти?
Мне кажется, что это какая-то идеалистическая идея. То есть, возьмем там, скажем, медицинскую модель. Например, врач-стоматолог. Что он должен сделать, чтобы ваши отношения
прекратились?
Даже если он удалит у вас все зубы, все равно понадобится протез
корректировать. То есть ты предполагаешь, что клиент-терапевтическое отношение – это навсегда?
Да.
Не слышно.
Это навсегда.
Я спрашивала мнение Данилы о длительности клиент-терапевтических отношений. Он говорит навсегда. Это же не обязательно с одним терапевтом.
Нет, а почему обязательно? Вообще я не знаю, Опять-таки, если из моих рабочих понятий, у меня есть понятие, с которым я сталкиваюсь периодически.
Можно потише, пожалуйста.
Это такое понятие, как токсическая верность. То есть, когда человек сохраняет верность, например, в той же работе, тому институту, когда уже деньги перестали платить, собрали помещение, уже ничего нет, а человек продолжает сохранять. Эта верность его отравляет. Вот здесь то же самое с одним терапевтом. То есть, если это становится токсическим, и, например, если клиент терапевта одновременно использует терапевта как терапевта и как супервизора, я начинаю подозревать, что это может быть что-то типа токсической верности. Как то, что периодически делают тренера, и с чем приходится долго им объяснять, что так делать не надо. Иной раз это и хорошие тренера. Когда я и веду программу, и я и терапевт у всех, и я их пытаюсь супервизировать всех, и, еще и специализацию какую-нибудь. Но это уже токсично, это чересчур. Это... Может быть, человек очень умный, может быть, он все это делает хорошо, но само по себе вот эта концентрация. То есть, смотрите, если у нас в течение всей жизни остается одна такая прям устойчивая связь, с мамой, скажем, которая все вопросы решает, но начиная с какого-то момента, это уже токсично. Потому что, к сожалению, в этой ситуации физически детей кастрировать не принято. А психологически, так пожалуйста.
А такой вот вопрос.
Сейчас, секунду.
Мне такой вопрос, если ты хочешь посетить терапию, там есть твой клиент, длительная терапия, но вот эта фаза негатива, которая у нас наступает, это плохо, какой терапевт или что происходит?
Тогда нужно смотреть просто колебания этого позитивного, потому что где-то вот прям в восторге, а где-то, в общем, вы хороший человек. То есть, если у нас человек такой немного эйфоричный, просто я знаю, довольно много людей с таким повышенным фоном. Оптимист еще же. Не оптимист, то есть не гибнет, не оголит. Надо посмотреть конкретный случай. Это интересно.
А еще вопрос. Насколько необходимо посещать клиентов, то, что происходит? Чтобы говорить, когда хорошая фаза, нужно построение отношений, и предупреждать то, что будет, возможно, дальше негативный перенос. А если вот некоторым людям это вообще не нужно?
Правильно. Это вот печальный такой факт, что... То, что я говорю клиенту, во-первых, надо максимально говорить на его языке, не так, чтобы это ну, поступило, так, чтобы это было понятно. Вот. И поэтому, соответственно, рассказывать про перенос, зачем это подробности, я тогда вот добьюсь, скажем, какому-то механику, который будет с восторгом рассказывать о том, как у вас в машине устроено то и это, вот, и какие прекрасные находки, а вот тут что-то не то, и вот падение напряжения в этом проводке, оно, значит, приводит к тому, что вы вот оказываетесь недовольными, но мы это сделали, потому что проводок выпускает фирма «Катайф». Он в восторге, может это вам рассказать, но вам это не нужно. Вам нужно понимать, почему машина перестала реагировать на педаль газа. Ну да, 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 да. Да, это, конечно, одна из таких особенностей, которые, опять-таки, ну, психоаналитики вот, в свое время, уж не помню точно, кто из нас, кто у нас из таких крупнейших психоаналитиков приезжал, и он, значит, как раз ввел эту метафору, что психотерапия. Потому что, в отличие от проституток, чем мы старше, тем здоровье. То есть полезно осваивать профессию. Вот. Винникот. Точно, это Винникот как раз переезжал. Вот. И в этом отношении, конечно, сложно работать с теми, кто старше, у кого там больше каких-то опыт. Один, другой или третий. Но в любом случае, то, что касается вот этого запроса к опыту, это способ у человека решить проблему, ну, это обычным путем, то есть спросить более опытного. Вот. В этом отношении, ну, стоит понимать, что это только один из способов получить какую-то информацию. Но потому что тот, под который был человек, он был в каких-то других прежних условиях. В прежних условиях это было так устроено, а теперь это устроено так и так далее. Ну, это не очень работает. То есть прежде чем давать какую-то от себя, вы много раз проверьте, не будет ли это конфронтации вообще с его. То есть этот способ работы важен, потому что часто в отношениях это выглядит как-то вроде подарка. То есть некоторые люди расценивают то, что они делятся своими ну, переживаниями, своими чувствами, как некоторый подарок. Это тоже результат перенесения, вот, ну, как бы, как сказать, в отношениях ребенок-мама. Я, например, в какой-то момент делюсь своими переживаниями, и мама радуется, вот я ей что-то рассказал. Но вы так можете не делать. Вот, чтобы не быть тогда мамой, я могу после этого ждать, что вы поделитесь чем-то своим. В варианте ребенок мама, я жду, что с другой стороны человек поделится. И тогда это как бы равные отношения, более равные. То есть, если я в ответ на то, что человек поделился чем-то, делюсь в ответ своим, то я конфронтирую с переносом, с родительством, вот этим фактором переноса. А зачем? Опять-таки, если вы начинающий терапевт, то тогда вам наоборот нужно укреплять вот этот родительский перенос. То есть он и так не очень устойчив, и поэтому не надо с ним конфронтировать.
Последний вопрос. А вот на стадии негативного переноса вы сказали, что надо сохранять решение, но он же может сбежать клиент.
Может.
И как это сохранять?
Может. Ну ничего страшного, но у нас все время какие-то отношения рвутся по разным причинам. То есть мы не всегда можем быть такими вот 100% эффективными и прямо такими вот отличниками. А иной раз специально там с кем-то хочешь прерывать отношения, потому что, скажем, ну вот, какая у меня емкость? Ну, одного раньше я там один, два, пять абортанцис, ладно, как-то можно в терапии выдержать. А третий выяснилось, что я держу нарцисс. Ну, лучше как-то, это для меня слишком тяжело. Я тогда выбираю кого-нибудь убрать из этой группы, потому что я не смогу быть эффективным, я не смогу остальным оказывать поддержку, если у меня соотношение вот, в моей практике слишком много оказывается акцентировано ну, каких-то сложных, тяжелых людей. Вот. То есть лучше как-то, ну, у каждого какие-то свои есть спектры.